сразу же вступим в глубину антропософской мудрости. Надо отметить самое значительное, это то, что человек полностью проживает свою жизнь сознательно, это в глубоком сне и, разумеется, до рождения. Значит, что делает человек после смерти до новорождения? Прежде всего, мы коснемся такого глобального вопроса, что подчеркнуть значительность именно жизни в глубоком сне и жизни, разумеется, после смерти до нового рождения. Для сознания, для физического человека, который живет на Земле, это очень важно, потому что мировоззренчески, так сказать, преодолевается глубокий материализм, который живет в каждом из нас. И мы всегда должны уделяться, как глубоко проникает материализм в человеческом сознании, и как мы должны его выгонять из нашей душевной жизни. И, разумеется, здесь помогает только единственное правильное постижение правды, истины. В чем заключается истина? В том, что в духовных мирах до пробуждения мы живем во всей Вселенной. И видите, человек это не воспринимает. Более того, человек проживает всю свою бессознательную жизнь во время глубокого сна и проживает так, что он обозревает всю Вселенную, растворяется во всей Вселенной. И помимо этого еще добавляется его личная кармическая жизнь, которую он прожил в прошлых земных жизнях, и это все он должен обозреть. Колоссальное знание получает человек, и это происходит каждую ночь. И как человек отстает в своем дневном сознании, что вообще и тени того нет, что он переживает в глубоком сне, и как он проходит все миры, дорогие мои, и все, как я сказал, все инкарнации. Значит, задача в будущем именно состоит в том, что мы постепенно это все должны осуществить, осознать и принять как наша собственная карма. Эту собственную карму мы принимаем только в том случае, когда мы действительно соприкасаемся с той жизнью, которую проживаем интенсивнейшим образом, но пока мы это не воспринимаем. Разумеется, имеется в виду, что духовная наука потому и существует, чтобы постепенно, шаг за шагом, пробудить в нас все те способности, которые от начала в нас заложены, дорогие мои. Представьте себе, вся космическая, все космическое прошлое, все инкарнации находятся в душе, в душевной жизни и находятся в духовной жизни. Далее, все будущие инкарнации, вся вечность, которую мы должны пройти, опять-таки находится в душе, в зачаточном виде уже. Значит, пройденная жизнь не в зачаточном, но пройденная жизнь осуществляется в наших внутренних органах. То, что мы имеем печень, сердце, селезенка и так далее, все это, простите меня, все это заложено именно божественно-духовными существами благодаря нашей пройденной карме. Это, дорогие мои, дает нам возможность конкретно преодолевать мыслительно хотя бы материализм в нас. Поэтому я говорю, почему мы это не чувствуем, почему мы это не воспринимаем? Материализм. Глубоко сидит душа, то есть в душе глубоко сидит материализм и прогоняет все эти духовно-душевные процессы, все эти душевные опыты, который должен осознать человек. Вы видите, дорогие мои, это же не из фанатизма берется. Только духовная наука способна пробудить в нас все те душевные перипетии, которые мы прошли, и, разумеется, все будущее. Все будущее в зачаточном состоянии, в нашем физическом теле, в эфирном теле, в астральном теле и в я-существе. Вся будущее заложено в зачаточном виде. Задача человека постепенно осознать. тогда мы сознательно будем сопричастны тому, что приходит к нам из космической закономерности. То же самое мы должны непременно осознать наше все прошлое, личное прошлое и как вся Вселенная живет у нас. Иначе будет недостаточное восприятие нашего существа и нашей судьбы, дорогие мои. Мы призваны к тому, чтобы познать вообще все. Когда в Евангелии сказано, что душа человека – это бессмертная душа, душа, которая объемлет всю Вселенную, конкретно это дается только в духовной науке. Назовите любую науку, дорогие мои, которая освещает все эти глобальные процессы, как прошлого, так и будущего. Что знает наука? Вот хорохорится, что какие-то великие достижения. А к чему приходит? Только к мертвому телу. Наука может познать, что такое мертвое тело. Но живая душа никак невозможно подойти без, разумеется, духовной науки. Наука ничего не знает о душевной жизни, поэтому он ничего не говорит. Это психология, в сущности, о котором говорю, это физическая психология, но не душевная, не бессмертная же, нет. Это же совершенно ясно. А бессмертный человек, о бессмертной души наука никак не может одно слово хотя бы сказать, потому что нет у него того познания, которое касается самого значительного, самого высокого. Поэтому мы, пересматривая всю прошлую познавательную жизнь, мы находим только проблески, только какие-то маленькие фрагменты, только указания. Вот с 20-го столетия начинается глобальное познание сущности человека, как живет человек до рождения, как живет человек в глубоком сне, как живет человек на земле. Простите меня, человек обычно думает, что вот хотя бы я знаю очень хорошо, как я живу на земле, ничего подобного. Одну десятую часть не знает человек того, как он живет в физическом теле. Все перекрыто материализмом, очень недалеким познанием, недалеким восприятием. Почему? Потому что человек, носитель божественной мудрости, вечной мудрости, мудрости всей Вселенной, и это должен он постепенно открыть. В этом задача, разумеется, духовного. Кто нам скажет о том, что делает душа после смерти до нового рождения? Очень просто, отрицают. Никакой жизни нету. Это как просто, элементарно, смывают себя всю ответственность. Понимаете? А то, что существуют ясновидческие прозрения, это фантазия. Почему фантазия? Докажи, что это фантазия. Когда духовное, когда ясновидческое пророчество сбывается, ясновидческое прозрение прошлой жизни тоже сбывается, и есть люди, которые вспоминают, детально вспоминают, что они прожили. Есть такие патологические способности у человека, не ясновидческие, но инстинктивное познание, и он от себя знает такие мелочи, о которых человек не может даже вообразить. Человек, что самое главное, потому называется антропософия. Антропософия – это универсальное бессмертное мировоззрение о человеке. От и до, все абсолютно, что касается человека, в жизни в духовных мирах, в жизни в божественных мирах, но еще и в жизни Вище Троицы. Это уже та смелость, которой мы можем немного коснуться только благодаря духовной науке. Потому что духовная наука говорит о самом значительном, что существует эволюция, которая не имеет никаких пределов. Поэтому мы можем сказать, ну, духовной наукой мы изучали и знали, что человек достигает степени ангела, потом солнечных существ, духа формы, духа движения, духа мудрости, потом выше престолов, херувимов, серафимов. Все. Это знали древние мудрецы, древние посвященные, а вот в духовной науке дается намек. А дальше? Какие ступени существуют дальше? И только духовная наука очень смело говорит о том, что а дальше идет опять такая же иерархия до бесконечности. Это очень трудно для восприятия, дорогие мои. Это очень смелая идея, но это реально. Когда мы вспоминаем слово «бесконечность» и «вечность», тогда у нас немного появляются те понятия, через которые мы можем примириться хотя бы с такой удивительной перспективой нашей душевной жизни. Поэтому задача состоит в том, все то, что мы прошли, постепенно мы это должны восстановить. Это эзотерическое развитие, разумеется. И все будущее, которое мы имеем в зачаточном состоянии, все это мы должны постепенно развить и постепенно осознавать. Колоссальная задача человека – это не то, что от дневной жизни, от с утра до вечера заниматься там, такими простыми вещами. Конечно, все это нужно, но человек – это удивительное существо. Поэтому говорится, что человек – это космос. Вот оправдать эту идею возможно только через духовное познание. Мы говорим, что такое духовное познание. Духовное познание – это тогда происходит, когда у человека открываются ясновидческие способности. Если человек не воспринимает или не хочет воспринимать, это их проблема, да? Отмахиваются. Нет никаких ясновидческих, существует только фантазия человека, да? Иллюзия человека, да? Мы должны сказать, а почему так тщательно скрываются эти ясновидческие способности? Мы должны ответить на это серьезно. Потому что это все помещает нашей свободной воле. Если мы будем заранее совершенно открыто знать, что произойдет завтра, послезавтра и так далее, у нас отнимается самое драгоценное. Это свобода. Вот я знаю, что случится завтра, послезавтра, у меня нет никакого желания задействовать и свободы. Все, но здесь самое главное, духовная наука говорит о том, что как развивается в человеке постижение именно прошлого и постижение будущего. Сперва мы должны осознать, как мы живем в течение дневной жизни. Разумеется, я не касаюсь простых обывательских вещей. Мы должны сказать, что, дорогие мои, человек, когда пробуждается, пробуждается из бесконечной мудрости. Душа жила в бесконечной мудрости, именно в мудрости, именно в величайшей добродетели жив, и не может перенести это в дневное сознание. Дальше, когда засыпает, человек не знает, куда направляется, куда она, где находится ее душа, не знает. Это все вопросы познания. И дальше очень сложный вопрос, что делает человек, уже пройдя врата смерти. Вы хорошо понимаете, что невозможно ответить на все эти очень серьезные вопросы, если они ставятся, разумеется, если принимаются всерьез, а мы это именно всерьезно принимаем, тогда мы должны признать, что без божественного сознания, то есть без ясновидческой способности, мы никак не можем прозревать ни прошлое, ни будущее. И добавляется и настоящее. Как я сказал, в настоящем, дорогие, мы являемся носителями всего будущего. Не воспринимаем. Это зачаточное состояние, оно должно перевести. Душа должна преодолеть это зачаточное состояние и привести душу к познанию. Постепенно, разумеется, и в помощь дается нам именно духовная наука. Здесь дело в том, что, дорогие, это очень тонкий вопрос, и я хочу особенно осветить этот вопрос. Когда человек является свободным существом? Как достигается свободная воля, будучи на земле в дневном сознании? Обыкновенно думает человек, что он свободен, что хочет, то и делает. Но это чистейшая иллюзия. Поэтому этот очень трудный вопрос разрешается из духовной науки таким образом. То, о чем мы думаем, здесь мы не имеем капли свободы. То, что мы днем воспринимаем, не имеем капли свободы. То, что мы ночью имеем сновидение, нет ни капли свободы. Нигде нет капли свободы, и единственное. Свобода оставляется нам в нашем восприятии, в дневном восприятии. И здесь тоже мы обязаны очень сильно различать, где мы являемся действительно свободными, а где это необходимость, космическая дневная необходимость. Вот видите, какая трудная задача стоит перед человеком. Если человек хочет осуществить действительно свободу, а это, вы знаете, самая благородная, самая высокая задача души человека, он должен знать, душа должна знать, перед какими трудностями стоит душа. Днем ни чувства, ни разум, ни дневные физические восприятия, дневные глаза, ухи, уши и так далее. Здесь нет ни капли свободы. Нигде нет свободы, ни в разуме, ни в мышлении, ни в сновидениях и так далее. Где же является свобода? Единственное, в дневном сознании, где человек вносит именно свою внутреннюю волю. Вот там человек начинает чувствовать себя свободно. Как вы видите, это очень трудный процесс. Потому что не все могут пробудить в себе ту чистейшую волю, сильную волю, которая может противопоставить себя. Во всем мы находимся в детерминированном состоянии. А Евангелие говорится, познайте истину, истина сделает вас свободным. Значит, задача человека стать свободным существом. Но надо познать истину. А вот познать истину, потому я перечислю, познать истину, как мы детерминированы в дневном восприятии. Ну, элементарно, восходит солнце, это уже не от нас зависит. Заходит солнце, не от нас зависит. Ветер, погода и так далее. Ничего от нас не зависит. Где мы являемся свободными существами, когда мы пробуждаем чистейшую волю, воля, которая свободна от биологических восприятий. Видите, очень трудно. Потому человек до 20-го столетия вообще не мог дойти до идеи свободы. Все же люди думают, что человек все же не свободен. Следует за своими хранителями, ангелами-хранителями, вышестоящими существами, но сознавал, что это все зависимость от вышестоящих существ. Это очень трудно. Духовная наука вносит такую смелость, что мы даже не можем представить. Все в нас зависит от перечисленных всех этих явлений, дневных, ночных и так далее. И остается очень маленькое окошко, где наша внутренняя воля, пробужденная воля, может чего-либо достичь. А что это такое? Это же мизер. А нам говорят, что познайте истину, истина сделает вас свободным, да? Значит, возможность достичь полную свободу, разумеется, через познание всех этих закономерностей, в которые мы очень сильно включены. Без этого, потому что есть природная закономерность, здесь ни капли нет свободы. Есть душевная закономерность, духовная закономерность, водительство ангельских существ, иерархии, небесной иерархии, да? Все это детерминирует нас, дорогие мои. А где же свобода? И вот о свободе духовная наука имеет смелость сказать удивительные вещи, о которых мы впервые узнаем именно после духовной науки. Утешитель наставляет нас всякую истину и дает удивительные перспективы. До антропософии никто не смел бы сказать, что познание существует и выше серафимов. Личное познание, субъективное познание. И далее и выше. Значит, благородство познания человека очень высокое, очень высоко ценится в духовной науке. Это первое. Второе заключается в том, что мы должны полностью раскрыть все наши именно возможности в эфирном теле, в астральном теле и в я-существе. Когда мы рождаемся, когда мы входим в физическое тело, мы проникаем, как вы знаете, астральное тело, эфирное тело и заходим в физическое тело. А когда ночью мы выходим, мы врастаем в наши божественные тела. То есть существуют именно эти божественные тела, о котором вы знаете, вы должны знать из духовной науки. Это жизненный дух, это духочеловек, и первое состояние – это самодух. То есть познание, истинное познание, божественное познание уже эфирного тела, астрального тела и я-существа. То есть снизу вверх, но бессознательно. Сверху вниз тоже бессознательно. Но все эти божественные органы, которые у нас находятся, они ожидают нашего познания. Иначе человек, это надо все же очень сильно почувствовать, иначе человек теряет свое человеческое достоинство. Это нельзя так сказать, что ну и что, я не буду познавать мои высшие такие божественные перспективы, ну что, мне довольны того, что я здесь очень комфортно живу на земле. Нет, дорогие мои, этот комфорт имеет свои границы. Все усложняется, все возвышается, и все имеет свой высший потолок. И также и нищий. Мы или теряем человеческое достоинство, или приобретаем божественное достоинство. Невозможно быть здесь нейтральным. Невозможно остановиться. Как время, можете остановиться. А время действует в пользу нас, потому что взращивает все наши потенциальные способности. Поэтому, с одной стороны, дорогие мои, мы должны познать все наше прошлое. Это, разумеется, вы хорошо понимаете, что мы должны знать наше прошлое и постепенно открывать все наши будущие состояния. Поэтому нам дается уже в дневной жизни, в состоянии сна, войти в те божественные перспективы, которые мы имеем в будущем. Это именно состояние через божественные тела, которые наши собственные. У нас есть божественные тела, как у нас есть физическое эфирное астральное тело, также мы имеем божественные тела. Это самодух, жизненный дух и дух человека. Через эти божественные тела и органы мы можем развивать небесную жизнь, дорогие мои. И это, в этом открывается вся перспектива. И преодолевается материализм, атеизм, который имеет доступ в душе, если человек не занимается духовной наукой. Потому что все эти истины раскрываются только через духовную науку. Религия очень сильно помогает человеку, разумеется. Наука тоже помогает человеку, потому что дает развитие, дает возможность развития сознания и так далее. Но сейчас наступает совершенно другое время. Наступает критический момент, когда человек или будет продолжать свое восхождение все выше, утончать свою человеческую сущность, утончать душевную жизнь и потом духовную жизнь. Каким образом мы, или же наоборот, да? Каким же образом? Таким, дорогие мои, что душа должна осознать, что питается именно теми божественными телами, которые вокруг нас находятся, в Солнечной системе. Душа живет жизнью планетов. Планетарное состояние перечитать, вы это знаете прекрасно, не буду перечитать, но они дают нам душевную пищу. А духовную пищу мы приобретаем через 12 зодиаков. То, что приходит к нам из 12 зодиаков, питает наше духовное состояние. А душевное состояние развивается через планетарную жизнь. Но наступает время, дорогие мои, когда это, если мы не будем сознавать, если мы не будем это познавать, то это постепенно отстраняется от нас, и человек деградируется. Поэтому доктор говорит очень обобщенно, но хотя это содержит в себе очень конкретные идеи. Без импульса Христа человек полностью теряет свою человечность, теряет возможность жить в физическом теле, в эфирном и тем более в астральном теле. Астральное тело дает нам возможность осознать, как живут солнечные существа, уже внутри солнечного существа. Посмотрите, как далеко сознание человека. Пока это очень-очень отдаленные идеи, но мы, узнавая все это, делаем первые шаги к приближению. Поэтому вы же хорошо знаете, почему мы изучаем духовную науку. В основном у человека нет ясновидений. Ясновидящие способности раскрываются потом. Но как они раскроются потом, когда мы теоретически изучаем ясновидческое мировоззрение, следующий шаг – это ясновидческая способность. У нас открываются божественные глаза, когда глаза читают божественную мудрость. Отсюда уже следует, почему нам именно действительно надо изучать духовную литературу. Изучая духовную литературу, мы изучаем все человеческое. Дневное, ночное и космическое. И это дает нам возможность постепенно раскрыть все эти божественные способности. И не только, чтобы великие высочайшие посвященные имели эту возможность, когда они прозревали прошлое, настоящее и будущее. Это все передано уже человеку, и человек должен постепенно открыть все эти божественные способности. Первое, это заключается в том, что когда мы пробуждаемся, мы должны знать, в какие тела мы входим. Физическое, эфирное, астральное тело, но они все закрыты. Когда ночью мы выходим, опять все закрыто. Как я сказал, мы ночью приобретаем наши божественные органы, и через эти божественные органы начинаем обозревать всю жизнь небесных существ. Ангельские существа, дорогие мои, они, хотя сейчас очень активны, но человек пока не может, никакого доступа не имеет, пока не может воспринять. Первейшая задача человека – это воспринять именно деятельность ангелов в нашем сознании. Что здесь самое такое значительное, что я хочу посмотреть? Мы должны осознать, что сознание – заполняется только земным сознанием, физическим. Ее надо постепенно отстранить и включить чисто небесное познание. Каким образом, если человек не будет заниматься духовной наукой? Единственное, что мы говорим, древние, то есть до 20-го столетия, все эти религиозные системы, они все закончили свое положительное воздействие, и сейчас они не могут питать человеческую душу. Господствовало церковно-политическое правление над душой человека. Человеку запрещали читать Евангелие. Понимаете, какое состояние было? Это было давление политически-церковное. Сейчас, слава Богу, уже освобождается, церковная жизнь освобождается от политической, политическая вообще освобождается от и душевной, и от религиозной жизни полностью. И эта свобода, с другой стороны, повлияет уже положительно. Нас уже никто не будет заставлять догматизмами, и мы действительно становимся свободными. Вот хочешь познавать, познавай, не хочешь, остаешься таким. Но, исходя из эволюции, мы должны знать, что мы должны познавать, что проявляется сейчас, в 21-м столетии. Это очень важно, потому что все знание, то, что мы знали о Христе, все это в прошлом. Сейчас ни одно христианское мировоззрение не помогает относительно душевной жизни. Мы можем продвигаться только так, если включаем именно совершенно новое откровение Спасителя. Как оно проявляется? В двух направлениях. Первое – это душевная пища дается от Спасителя, и второе, дается пророческое переживание будущего. Значит, Господь открывает, что происходит в настоящем и что произойдет в будущем. Ну, это из Евангелия вы хорошо знаете, будущее возвестит вам, а говорится о Святом Духе, и это перегружено даже этими пророческими идеями духовной науки. Если человек не будет познавать духовную науку, будет очень сильно отставать. Мы же это должны сказать, дорогие мои, мы это должны подчеркнуть. Задача человека – осознать свое божественное происхождение и тем самым свое спасение. Вот именно в таком состоянии находится человек. Если было бы так, что вот ты будешь познавать или не познавать, все равно будешь божественным существом. Божественное отделяется от человеческого, слишком человеческого. Это выражение Ницше. человеческое слишком человеческое. Мы должны в этот момент, мы хотим, мы не хотим, этот процесс уже давно начался. Вот в момент, когда душа теряет божественную инспирацию, вот здесь надо помочь душе человека, да, дорогие мои. А в помощь только в том случае, когда мы подаем правильную пищу. Где найти человеку правильную пищу? При желании, разумеется, человек может найти. В Тбилиси слушают эти лекции, читают духовную литературу, их очень много. Также в России, также в других странах. Постепенно это все расширяется, расширяется и создает сильную почву для того, чтобы уже было бы передано это массам. Массовое восприятие духовной науки это настанет непременно. Потому что человек пробуждает в себе свое доброе чувство, доброе качество. Человек есть не только доброе существо, но он вечно доброе существо. Потому человек способен воспринять Христа как вечно справедливого существа. Не так, что вечно живущий, нет, вечно справедливое существо. Эту справедливость постепенно мы приобретаем, когда мы изучаем именно Евангелие плюс духовную науку. Что мы должны добавить к этому? Нашу собственную активность и очень хорошо знать, дорогие мои. Я очень хочу остановить ваше внимание. Где мы находимся, где мы находим свободу? Это очень трудный вопрос. Когда мы живем обыкновенной жизнью, ни капли свободы нет. В сновидениях ни капли свободы. В вечном теле ни капли. В астральном ни капли. Когда мы воспринимаем божественное, ни капли свободы. Нигде нет свободы. Единственное, когда мы именно через наше дневное сознание стараемся осознать именно эту проблему. Нам дается эта возможность, и тогда мы не должны упускать эту возможность. Мы можем именно благодаря познанию истины стать свободными существами. А познать истину, дорогие мои, где мы найдем эту истину? Если мы не включим идею именно развития, преображения, потому что развитие это и есть преображение, да, метаморфоза. Метаморфоза. В каком состоянии, в метаморфозном состоянии сейчас находится Христово сознание? Совершенно новый импульс приходит. И потому люди имеют Евангелие, читают и перекрещиваются, и в церковь ходят, но все равно отстают очень сильно. Деградируется человек. Потому что именно познать в 21 столетии, познать, в чем заключается импульс Христа, это очень и очень трудно. Потому мы перечитали, где человек не свободен, а где человек действительно свободен. Когда человек не хочет изучать духовную науку, он не может быть свободным существом, дорогие мои. Что делать? Это не потому, чтобы стимулировать нашу душевную активность, чтобы вот непременно читать, потому что, да, потому что иначе мы отстаем. Не только вы, но и я, и вообще все люди. Я очень сильно замечаю, когда по каким-то причинам не могу прочесть три лекции, я чувствую, что душа отстает. Грубеет душа. Потому что происходит борьба. Постоянная борьба. Человек не хочет открыть глаза. Это проблема личного характера. Но реальность такова. Ариман и Люцифер, они очень активные существа и хотят урвать из человечества именно человеческой души. И приземлить душу человека к земле или чуть выше люциферическое это желание, да? Если мы эзотерически подходим к реальности, то мы должны знать, борьба происходит ежесекундно. Потому, когда ты не прочтешь литературу, немного падает уровень. А если 3 дня не прочтешь, тогда уже очень сильно входят именно материалистические идеи. И, разумеется, Ариман очень сильно нападает на душу человека. Мы каждый день мы должны парировать это все. А чем, дорогие мои? Молитва здесь не помогает. Если помогла бы, мы сказали бы. Единственное, помогает здоровая душевно-духовная пища. Пища, которая подается утешителем. о котором сказано в Евангелии. Видите, я не пропускаю ни одну лекцию, когда не указываю. В Евангелии сказано, пошлю я утешителя и наставить на всякую истину. На всякую истину мы имеем большую смелость. Кроме многого того, о чем говорит духовная наука, говорит о такой возможности, которую человек не может представить себе без именно антропософской литературы. Это заключается в том, что говорится, эволюция продолжается и после Серафима. И там указывается, что не имеет никаких границ развития. Это очень смело, дорогие. Я еще раз остановил ваше внимание на эту идею, потому что действительно мы должны осознать всю свободу познания. И это очень важно. Особенно раскрывается с 20-го столетия. Только 20-е столетие доходит той границы, когда преодолевается любая граница. Потому и духовная наука является очень трудной, когда человек говорит об очень высоких идеях. Простите меня, но не все могут воспринять, понять и потом дальше следовать. Постоянное изучение духовной науки открывает в нас божественные способности. Вот я, например, ничего не знаю о духовной науке, да? Я являюсь музыкантом, там, стремлением быть дирижером и так далее. Не раскрывается ничего душевно-духовное. Как только начинается чтение, открываются те возможности, которые без этого чтения никак не откроются. Поэтому я говорю, дорогие мои, если мы хотим быть только земными существами, не получится. Потому что существует Ариман и Люцифер. Закрыть на это глаза, закрыть на реальность. Эзотерика говорит о том, что человек не видит глазами, а что видит именно душевно-духовными глазами. Поэтому мы сознаем, что следовать духовной науке, разумеется, трудно, но немного, совсем немного подойти к этому каждый человек может. И этот подход увеличивает наши способности в сторону духовного познания. Я же я вообще не имею права что-либо требовать, но стать духовным учеником, разумеется, это очень трудно. Но возможно. Да. Одним словом, дорогие мои, здесь имеются большие трудности. Трудности в том, что человек упрямится по познанию истины. Упрямится по познанию божественного познания. Мы должны осознать, что если мы днем не изучим что-либо духовное, из духовной науки, ночью, в течение глубокого сна, нам не удается очень, очень важное происшествие, о котором мы действительно должны знать именно в дневном сознании. Значит, что, вопрос поставлен так, что происходит во сне, в глубочайшем во сне, когда ни капли сознания дневного, земного не существует, и человек полностью оторван от физического эфирного тела, даже от астрального тела, и живет чистейшим образом в духовно-божественных мирах. Что там происходит? Там происходит встреча со Христом. И те души, которые на себе не приняли ничего из духовной науки, из антропософии, простите меня, это не радикальное выражение. Духовная наука – это чистейшая истина, рожденная именно от Святого Духа, от Утешителя. Потому так мы смело говорим, что только духовная пища дает нам возможность постичь приближение Христа к душе человека. Это величайшее мгновение. Почему? Потому что невообразимая радость, невообразимое блаженство, невообразимая мудрость и глубочайшее внутреннее удовлетворение получает человек от соприкосновения со Спасителем. И трагически оборачивается для души, когда этот импульс проходит мимо них. Проходит только в том случае, если человек, вы знаете, если человек не занимается на земле постижением истины, ты здесь постигаешь истину. В глубочайшем сне ты имеешь доступ к Спасителю. величайшее удовлетворение душевной жизни, когда душа соприкасается со Христом. Потому что, как вы знаете, Христос стоит выше Серафима, выше Святого Духа и прозревает все будущие перспективы душевной жизни, душевного развития человека. В конце концов, дорогие мои, почему Отец посылает Сына? Чтобы мы прошли бы мимо. Это связано с большими, очень с большими бедствиями. Но проявляется глубочайшее сознание в душе человека, когда внемлет этим словам доктора, и человек знает, что он должен что-то сделать для своей жизни в глубочайшем сне. Простите меня, человек должен, потому я пересчитываю, дневное сознание, ночное сознание и сознание после смерти. Это все наши сознания. Когда-то, как я сказал, когда-то они должны объединиться. В дневном сознании мы должны полностью осознать ночное сознание и полностью осознать наше бессмертное состояние. Днем на земле мы должны осуществить, потому что на земле находился Христос. То есть на земле было осуществлено все эти высочайшие идеалы, и эта возможность есть именно возможность достичь абсолютной свободы. Христос на земле, это значит, что мы на земле приобретаем ту свободу, которую Христос имел на земле. Это великий идеал, дорогие мои. Потому что есть философы, есть мудрецы, есть люди, которые говорят, что вот если не было бы Христа на земле, у нас не было бы никакой возможности. И они, эти атеисты, живут именно так. И они умудряются сказать, что это человек придумал Христа. Не Бог создал человека, а человек создал Бога. Вот насколько извращено именно это состояние. Это состояние ожидает всех, дорогие мои. Всех тех, которые не захотят принять пищу с 20-го столетия. Духовная пища, так и физическая пища, древние, прошлое не помогает. Новую пищу мы должны принимать. То же самое и в эзотерике. Мы должны принимать новую пищу, и эта новая пища обильно подается нам. Мы не можем сказать, что а где эта пища, да? Отставание очень сильно действует. Очень сильно. Потому что именно через это отставание входят всякие пассивные состояния души. И это есть внушение Аримана и Люцифера. Они постоянно находятся рядом с нами, постоянно хотят урвать нашу душевную жизнь, нашу интеллектуальную жизнь и нашу волевую жизнь. Там, где мы действительно осуществляем свободу. Причем частично. Потом я перечитал. Воля имеет свою нагрузку, материалистическую, детерминированную воля, но имеется какая-то часть, где воля абсолютно свободна. И здесь мы должны приобрести именно божественное сознание, божественное познание. Все то, что я обрисовал, проявляется, как трудно в 21-м столетии приобрести именно истинное знание. Мы скажем так, истинную христологию приобрести. Не традиционную, не протестантскую православную. И почему, дорогие? Потому что категорический императив очень сильно действовал именно в церковном состоянии сознания. Освобождение. Вот я подчеркну, дорогие, в нас политическое мировоззрение освобождается от религиозного сознания. И это очень важно, потому что это достижение действительно шаг вперед к свободе. И когда мы освобождаемся, мы должны уже знать, эта свобода куда идет? Идет в пропасть. Если мы не приобретаем уже христологию. Христология не освобождает нас, а наоборот соединяет правильным образом именно все наши умственные способности, душевные способности, где нет свободы. Освобождает нашу душевную жизнь в разуме, в чувстве и воле. Поэтому познание истины – это самое значительное. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Высочайшее выражение. Но в чем оно заключается? Мало кто знает, что здесь подразумевается духовная наука, антропософия. Так как мы имеем мировоззрение, которое полностью проникнуто импульсом Христа с 20-го столетия. Если мы поставим любому человеку вопрос, почему ты являешься христианином, и проявляется это древнее традиционное отношение к Спасителю. Это уже не питает душу человека. Так же, как древняя пища уже не питает. Подойти к новому очень трудно. Об этом и говорит духовная наука. Я все время об этом говорю, потому что самое главное, самое значительное – принять новую духовную пищу именно из антропософии. Как мы должны разобраться, дорогие мои, как человек живет после смерти, до нового рождения? Да откуда знает человек? Не сказать, это значит, чтобы душа человека не сделала бы ни одного шага в сторону познания именно таких глубочайших тайн. Мы должны, дорогие мои, мы должны очень глубоко ценить именно данные духовной науки. Ну и что, что мы не имеем ясновидения, но мы когда принимаем именно данных ясновидческих мыслей, это способствует к раскрытию ясновидческих способностей. Поэтому духовная наука обильно снабжает чем? Духовно-научными прозрениями в духовных мирах. И особенно я сейчас, сегодня хочу подчеркнуть, как живет человек после смерти до нового рождения. Мы это должны очень хорошо знать, потому что мы, как я сказал, через это делаем один очень серьезный шаг к восприятию этого всего. Уверяю вас, дорогие мои, я деликатно хочу сказать, мы знаем друг друга очень давно, и нет такого сверхневозможного. Уверяю вас, когда у вас есть стаж 20-летний, 30-летний чтения духовной науки, постепенно открываются абсолютно все тайны. Душа человека начинает чувствовать, что все тайны духовно-научные он может прозревать. Это достигается именно через воспитание души на почве духовной науки. Так что, уверяю вас, дорогие мои, если вы будете очень интенсивно, очень серьезно, профессионально изучать духовную науку, в конце этой дороги стоит именно просветление, дорогие мои. Совершенно конкретное просветление. Вы будете начинать воспринимать такие высоты в духовных мирах, о которых вы даже не можете и вообще помыслить, помечтать. Духовная наука со всеми своими бесконечными возможностями, совершенно другая атмосфера, совершенно другая реальность. Совершенно другая реальность. И эта другая реальность подготавливается именно через духовную науку. Изучая духовную науку, мы соприкасаемся с божественными тайнами, о которых мы не можем иметь малейшего представления. И это дает душе огромную радость, огромное блаженство, но это конкретное переживание. Тогда человек, душа от себя знает, что духовная наука – это единственная возможность раскрыть душе в божественные способности. И поэтому очень важно, чтобы мы точно знали, активно знали и иногда вспоминали, дорогие мои, что душа перед рождением, пройдя врата смерти, проходит величайшие две фазы своей жизни в духовных мирах. Простите меня, мы не должны знать это? Конечно, должны знать. Какие величайшие фазы, не простые, а величайшие фазы нашей душевной жизни человек проходит в духовных мирах до рождения. В двух частях переживается эта первая часть. Душа знакомится со всеми своими способностями. На что способна душа? Этот человек переживает после прохождения врат смерти до полуночного часа бытия. Это вы знаете этот термин. Это значит, что душа человека находится в середине жизни после смерти. Потом начинается новая, вторая половина жизни. В первой половине душа распространяется во всей Вселенной. Вы представляете? какая удивительная способность в нашей душевной жизни, когда душа человека не может познать душу другого народа. Грузин не понимает, русского русский не понимает, украинца и так далее, перечитать все это. Душа, божественная душа, знакомится со всеми своими возможностями, божественными, бесконечными возможностями в духовных мирах. Чем? Тем, что путешествует вдали Вселенной. И пройдя все уголки Вселенной, пройдя все встречи с существами божественных духовных существ, пройдя первую половину очень насыщенно, интенсивно, человеческая душа начинает возвращаться обратно и подходит к границе. И эту первую половину проходит душа в зависимости от того, какой душевный заряд он получил, разумеется, именно находясь на земле. Если вы здесь ничем не интересовались, ваша жизнь в духовных мирах в первой половине очень скудная, но более-менее расширенная, разумеется. Все равно душа знакомится с божественными духовными существами непосредственно, с духом мудрости, с движением духов формы, непосредственное общение дает колоссальное обогащение душевной жизни. И также, когда начинается встреча с первой иерархией. Но надо сказать из духовной науки очень значительную идею. Восприятие первой иерархии престолов, херувимов и серафимов, когда душа находится в кульминации, в первой половине кульминации, когда душа находится, происходит встреча только в том случае, если человек на земле принял этические, моральные ценности на земле. Если он признавал, что человек должен быть добрым, фундаментально признавал эти добрые идеи, душа имеет возможность не только встречи, но и общения с этими высочайшими существами. Потому что существо херувимов, существо престолов – это идеальнейшее состояние именно морально-этического состояния. В них ничего нет, кроме морального совершенства. Поэтому они не понимают что-либо, если нет исхода от, разумеется, именно морального постижения на земле. Даже эстетическое не может доразвиться до первой иерархии. Эстетическое чувство раскрывается во второй иерархии. Потом выше поднимается душа только благодаря морально-душевным, духовным качествам, свойствам. А в этом заключается бесконечная любовь к духовным существам. Простите меня, если в душе не живет любовь к серафимам, ты не имеешь возможности воспринять, в чем заключается суть серафима. И там все остальные существа. На земле человек имеет возможность соприкоснуться с этими высочайшими идеями, изучить, чтобы подготовить свою встречу, душевную встречу. Но это не только встреча, это обогащение. И причем, как я сказал, вы помните, обогащение с двух сторон. Серафимы дают свою благодать, свои благороднейшие переживания, и душа человека идет навстречу и открывает свои сокровища. Здесь мы должны коснуться, дорогие мои, очень смелого, но совершенно реального положения. Душа человека, почему мы говорим, что душа человека объемляет всю Вселенную? Душа человека общается со всеми существами до конца, до глубины познает всех существ и потом возвращается. Но это связано еще с тем, что душа имеет эти богатства. В зачаточном состоянии человек имеет абсолютно все совершенства. И престолов, и херувимов, и серафимов. Вот с этими совершенствами, своими совершенствами человек может возойти в эти божественные духовные существа, в эти миры, и он передает от себя свое сокровище. Они должны быть раскрыты в этот момент. И многие души не раскрываются, и поэтому не происходит обоюдного общения. Ты передаешь серафимам нечто новое, серафимы передают тебе нечто новое. Это новое и есть то, что движет человечество вперед. Если человек не принесет, если никто не принесет на земле ничего нового в любом направлении, не произойдет никакого прогресса. То, что прогресс неумолимо идет вперед и выше, зависит от того, что душа человека приносит нечто новое. От серафимов и нечто новое в нем же, в душе же раскрывается, нечто новое, что он может передать первейшим иерархиям. Это есть истинная оценка души человека. Это есть истинное достоинство души человека. И тогда мы, дорогие мои, тогда мы оцениваем творчество Отца Вселенной. Но не так, что вот Отец Вселенной, я молюсь, Отче наш, это все, простите меня, это было все. Сейчас это, простите меня, это пустые слова. Когда ты говоришь Отче наш, требуется, чтобы ты что-то передал бы Отцу. Отец, чтобы передал бы тебе конкретно для 21-го столетия. Видите, совершенно другая фаза начинается. Совершенно другая. Вот то, что человек не воспринимает, это не наша проблема, дорогие мои. Если доктор учитывал то, что человек может воспринять, он вообще должен был молчать. И написать не 360 тому оставить, а хотя бы 10, и хватит с вас, сказал. 360 томов о том, как человек живет в духовных мирах, что там происходит, как живут ангельские существа. Почему? Это все мы должны знать, потому что знание, это уже наука говорит, знание это сила. Совершенно верно. Знание это сила. Так ты почему не изучаешь мудрость, чтобы приобрел именно силу от мудрости, силу от добродетели и так далее, силу от божественного переживания. Итак, человек проходит первую ступень своей жизни после смерти и обогащается именно жизнью с существами всех. Все элементарные существа. Гноми, ундины, сильфи, саламандры и так далее пишут. Все люциферические существа. И всех изучает аримай существ. Знакомиться со всеми, чтобы все знать и все постепенно привести в равновесие. Задача именно импульса Христа заключается не в том, что мы должны воспринимать не только непосредственно импульс Христа, нет. Задача Христа заключается в том, что Он дает импульс для уравновешения всего, что мы познаем в духовных мирах. А в духовных мирах мы познаем все от и до. Всю добродетельную и всю недобродетельную жизнь. Со всеми не соприкасаемся и просите, посмотрите, дорогие мои. Почему человек рождается, простите, таким уродливым, становится рецидивистом, становится и так далее, что перечитать все этих не было. Почему? Потому что он там принимал именно от Аримана, от Люцифера обильно их качество. Он не смог уравновесить добродетелями ангельских существ, добродетелями именно Спасителя. И это неуравновешенное состояние заставляет человека здесь быть злым. Злой он только потому, что он не смог уравновесить. Это зло живет в каждом из нас. Но в обыкновенном человеке, в обычной душе это все приходит в равновесие. Вот и то, разумеется. Значит, задача не только в том, чтобы мы восприняли божественных духовных существ и восприняли Христа. Задача заключается в том, чтобы мы восприняли бы Христа, а силу уравновешивания всех качеств в душе, именно всех. Потому что если человек вот только добрый, он становится фанатом. Фанатизмом занимается. Не уравновешивает тот злым, который живет в душе человека. Почему существует зло в душе человека? Чтобы человек был бы самостоятельным существом. Видите, какая великая добродетельная задача у зла. Но если зло не находится в равновесии, вы уже прекрасно знаете, что получается от этой души. Значит, задача заключается, чтобы все качества мы восприняли бы и привели бы в равновесие. А для равновесия нужна мудрость, божественное постижение. Мудрость именно духовной науки, которая дает нам возможность днем, дневным сознанием постичь всю многогранность душевной жизни в духовных мирах и на земле. Поэтому мы изучаем, то есть мы распространяемся по всей Вселенной. Надо же это когда-нибудь это воспринять, дорогие мои. Вот когда мы это услышали, это залог того, что придет время, непременно придет время, когда мы это все можем сперва воспринять, а потом и увидеть. Так что первая половина, душа человека распространяется, расширяется и объемлет все Царство Небесное. Объемлет. Это его первая половина жизни. Душа знакомится, что такое душа вообще? Что имеет в себе? Какое богатство? Со всеми знакомится душа, и этим обогащенный переходит в первые ступени, когда начинается уже возвращение обратно. А что изучает во второй половине душа человека? Изучает все то, что он познавал в духовных мирах в первой части, но в перспективе человека, в перспективе человеческого сознания. То есть сквозь человека познает. Тогда он познавал сквозь божественное свое сознание. Сейчас он познает, что может человек. Это его вторая половина жизни. И как насыщает это человеческое сознание. Этим и характеризуется, как он приходит в духовный мир. С чем он приходит в духовный мир? Что он включил в свое человеческое сознание. Обратите внимание, это очень серьезный момент, дорогие мои. Почему не приходит в бедноте душа? Не богата душа. Ни талантом, ни прозрением, ни добродетелем. Потому что во второй половине он не смог внедрить все то, что он воспринимал, когда путешествовал во всей Вселенной. Всякая душа присутствует. Без единого, но разница именно в том, что он от этого переносит потом во второй половине. Что включается в душевной жизни? То есть, что переносится в собственном переживании. Гениальные люди, они имеют высочайшие постижения духовных существ, и это они могут перелить потом свои душевные способности, оформить как величайшие достижения таланта и так далее. В этом заключается разница. И духовная наука настолько обогащает каждую душу, что имеет возможность прийти уже, действительно, я ничего не прибавляю, гениальными существами. И даже сверхгениальными существами. Потому что гениальность – это одна ступень, а сверхгениальность зависит именно от чисто божественного прозрения небесных существ. Вы согласитесь с тем, что духи мудрости, они намного, намного бесконечно выше, чем здесь любая гениальная личность. Даже нельзя сравнить духов формы. А ангелов нельзя сравнить. Гёте, Шекспир, перечитать Бетховена несравнимы по высоте, по добродетели с ангелами. Это ангельские существа, совершенные существа во всех этих прекрасных качествах, уже не говоря о духовой эпохе, о духовной форме и так далее. Постепенно все мы переносим, и задача именно эволюции заключается в том, что все то, что находится на небесах, все перенести именно в земное сознание, но познавая. То есть, когда начинается уравнение, я и ангел одно. Не так, что вот ангел, а это бесконечное существо. Куда мне до ангела? Нет. Начинается идентификация. Эпоха идентификации. Идентифицирование начинается. Или же, так же, дорогие мои, идентификация со злом. Постигаешь негативное существо на земле, ты чувствуешь идентичность. Ты злое существо. Потому что это доходит до идентификации. Говорят, что я и ариманские существа – это одно. Это мы должны сказать, дорогие мои. Это перспектива. Это отталкивает нас от неположительного. И заставляет постичь именно вторую половину, божественную половину. И там, и в первой половине, и во второй половине мы имеем обильно. Негативное мы имеем обильно, и в положительном мы имеем обильно. Приходит время, когда мы должны что-то перенести от непосредственного соприкосновения с духами формы, с духами движения и с духами мудрости. В этом заключается задача именно того мировоззрения, которое описывает нам все это богатство. Поэтому те, которые, простите меня, но я хочу очень прямо сказать, те, которые изучают духовную науку, они уже имеют в зачаточном состоянии пережить абсолютно все в духовных мирах и в следующей инкарнации все это перенести как свое собственное. Разумеется, эволюция и здесь находится. Мы не все можем осуществить, когда мы общаемся с ангелами. Невозможно постичь все обаяние ангела и все возможности ангела. Разумеется, и архангелы, но какую-то очень хорошую часть мы принимаем и начнем осуществлять. В этом и задача эволюции. Почему мы живем на Земле? Все небо перенести именно в земное сознание. Не на Землю, Земля и так носитель всей небесной иерархии. Земное сознание мы должны все это включить. И земное сознание обогащается постепенно, и идея реинкарнации становится очень важным, очень живым и очень значительным. Как проходит душа человека, это очень значительно. Чем проходит? Какое богатство? Ну, если душа возносит в духовных мирах любовь ко Христу, ну, это, дорогие мои, это уже чревато с большими добродетелями, которые человек уже приносит на землю. Итак, все зависит от нашего непосредственного осуществления. И то, что я хотел подчеркнуть, очень важно, я и в грузинской группе подчеркиваю это очень сильно, мы вступили в совершенно новую эпоху. Эта эпоха говорит о том, что все то, что находится в небесных мирах, мы постепенно переносим в земное сознание, но... Вы уже знаете, чем я заканчиваю это предложение. Но идентифицируя. Идентификация происходит с любым качеством, которое мы уже осуществляем на Земле. Поэтому существует формальное служение Божественному и непосредственное. Только те люди, дорогие мои, простите за это радикальное выражение, но это реальность. Только те люди отвергают фанатизм в религиозной жизни, которые изучают духовную науку. Духовная наука прогоняет от нас весь фанатизм, потому что заставляет изучать только то, что соответствует реальности. Человек из духовной науки ничего не может приписать себе, потому что только земное сознание не в состоянии. Тебе открываются божественные сознания, а в божественном сознании у тебя дается возможность воспринять бесконечность. Ты охватываешь бесконечность не в конкретном, первый этап, я говорю. Но в общем, ты чувствуешь всю бесконечность божественных существ. Какая-то частица осуществляется на Земле и дается огромный энтузиазм к изучению духовной науки. Дорогие мои, что мы должны сделать на Земле, кроме того, что открыть в себе божественные способности? Чем мы должны заниматься? Материализмом разве не хватит 20 столетий? И еще до 20 столетий мы проходили именно, были погружены очень сильно в физическую жизнь. По-человечески сказать, разве недостаточно? 2000 лет человечество живет в материализме, в буквальнейшем смысле. Этот налет, религиозный налет, это ничего не делает. Сейчас уже новое положение, да. Сейчас уже это не религиозный налет, но это вживание. Способности развиваются в человеке, это никак не остановишь, эту способность. Мы стремимся в стремительное развитие к Божественному. Дорогие мои, неспроста же говорит Евангелие, все Царство Небесное находится в вас. До каких пор? Подсознание. Из подсознания, из сверхсознания начинается инкарнация. А эта инкарнация связана только с идентификацией. Потому что это новое. То, что мы раньше говорили, что существовали ангелы, этот период уже закончен. Сейчас мы должны именно принять ангела как свою собственную жизнь. Это колоссальная радость. Это бесконечная радость. Это истинное божественное восприятие. Поэтому человек, который не принимает духовную науку, не может раскрыть в себе все эти божественные способности постепенно, но открывает врата другим существам. Невозможно. Ты не открываешь божественные врата, по неволе открываешь врата ада. В нейтральном состоянии нет, дорогие мои, а то я сказал, ну и что, что вы не изучаете духовно, ну ничего, ну симпатируете, вполне достаточно. Это неправильно, дорогие мои. Это значит, что не любить человека. Человеку надо сказать всю правду. А правда заключается в том, если ты не открываешь врата рая, ты по неволе открываешь врата ада. И получаешь существ, которые внедряются в тебя как и достигают идентификации. Как мы с другой стороны говорим, я и ангел одно, здесь говорится, я и негативное существо одно. Таково будущее наше. Что, мы не должны знать это, дорогие мои? А почему мы не должны знать? Кто запретит нам познать истину? Мы смело относимся к духовной науке, смело относимся к доктору, потому что все пророчество сбивается на единственном человеке. Это гарантия. Это точка отправления. Я вот, видите, в каждой лекции это говорю, потому что это очень важно, потому что подсознательно все же прокрадывается инспирация негативная, говорит, а почему ты непременно слушаешь духовную науку? Что, кроме духовной науки не существует источника правды? Нет! Не существует. Это очень максимально. Но это в этом правда. Человек от себя не может противопоставить этому внушению. Потому я об этом говорю. Потому в Евангелии сказано блестяще. Небо и земля придут. Значит, небо и земля, они приходящие. Они не вмещают в себе истину. Потому что истина это вечная. Небо и земля придут. Но слова мои не пройдут. Эти слова внедряются в душу, и душа принимает истину. Происходит борьба всегда, и противостояние зависит от нашей серьезности. Мы должны это все учесть, дорогие мои. И в этом проявляется именно наша добрая воля. Иначе мы не сможем противопоставить. Здесь пассивность – это никак не допустимо. Хотя бы в течение дня, хотя бы полчаса должно душа соприкоснуться именно с божественной, с духовной наукой. Хотя бы полчаса. Что, у человека нет этих полчаса? Да, масса времени тратим на что? Поэтому мы очень серьезно говорим. В первой половине жизни, нашей после смерти, мы расширяемся, душа, материализм не может это представить, душа расширяется, объявляет сперва солнечную систему. Входит в центральное состояние солнечного существа. Потом еще дальше расширяется. Объявляет во время нахождения в центре Солнца, это означает, что все эти планетные орбиты находятся уже в душе человека. Вы представляете, о каком величии говорит духовная наука? Потом идет дальше расширение. Расширение до 12 зодиаков объемлет всю 12 зодиаков в состоянии ночного состояния в первой половине. Где это восприятие? Почему молчит это восприятие? Как дойдем до этого восприятия? Это наша задача. И, как мы сказали, объемлет всю Вселенную, абсолютно все знает, всех небесных существ воспринимает, и потом начинается именно вторая половина. Все то, что он пережил, переливается именно в человеческое состояние. Человек потому и божественное существо, носитель всей небесной иерархии, но во второй половине наполняет душа свое богатство, свое приемлемое богатство, и начинается встреча божественной мудрости и человеческой мудрости. Оказывается, что душа объемлет всю эту информацию, которую приняла из небесного путешествия, и в душе оказывается, что что-то находится еще более высокое. то, что душа не смогла воспринять, в глубине души человек замечает, что в душе еще находятся более высокие миры, неосуществимые, которые именно в зачаточном состоянии находятся в душе. Это дает нам возможность сказать, что человеческая душа именно не только бессмертна, не только вечна, но и универсальна. Когда мы это начинаем познавать, мы действительно отбрасываем от себя все оковы, внутренние оковы, дорогие мои. Уверяю вас, если бы мы об этом не говорили, мы не смогли бы освободиться от тех оков, о которых мы раньше принимали, имели, и от которых мы освобождаемся, хотя бы в разуме. Разум – это непростая сила, дорогие мои. Через божественный разум строится вся небесная конфигурация и так далее. Одним словом, мы этим самым говорим о том, что первое, мы должны принять божественную бесконечность и постараться сделать возможным соприкосновение именно с нашей бесконечностью. Бесконечность в душе человека встречается с бесконечностью. Равный познает равного. Вот тогда осуществляется первый этап действительно познания мудрости. Иначе, когда мы говорим, что человек – это Бог, это все пустые слова, дорогие мои. Это все простые слова. Мы должны закрепить конкретными примерами, конкретными познаниями, и только тогда они превращаются в силу. Разум – это сила, когда разум познает истину и делает нас действительно свободными. Задача человека – стать воистину божественно свободными. А свободное зависит от нашего познания. А это познание мы черпаем, как вы знаете, из духовной науки, достигаем самого главного. Познаем нашу собственную душу, познаем творение Троицы. Одно слово я еще скажу, чтобы закруглить и углубить эту идею. Душа познает всю свою возможность и сравнивает с божественными существами и находит нечто новое, невысказанное, которое только в будущем осуществится. Потому зачатки всего будущего находятся сейчас. Зачатки, то есть силы всего прошлого находятся в душе. А зачатки всего будущего опять находятся в душе. Видите, какая душа у нас универсальная. И в этом проявляется именно универсальное творчество Троицы. Так что, когда мы говорим очень просто «не я, но Христос во мне», подразумеваются вот эти все величающие именно прошлое, именно будущее. Все находится в душе, и человек должен знать, что то, что с ним произошло, никогда не теряется. Все находится в душе, все фиксируется в душе. Любая мысль, любое действие, любое достижение, любое познание, все находится в душе. И также находятся все зачатки всего будущего, и тогда мы более не менее понимаем, в чем заключается идея антропос софия, это есть универсальное мировоззрение. Объемлет все прошлое и объемлет все будущее. Вот этими словами завершим нашу сегодняшнюю беседу. Успели более не менее хорошо выделить все самое значительное. Если есть вопросы, я слушаю.
Человеческое сознание приобрело способность стать вот Христовым сознанием, которое может туда взойти.
Да, правильно. Правильно.
Да, и вот этот юноша, который мы видим в Евангелии от Марка, ну, новое что-то, да, то это вот именно вот этот импульс.
Большое спасибо. Я должен был это сказать, но почему-то не вспомнил. Очень хорошо, Марина, очень хорошее добавление. Действительно, символ всего этого есть юноша, которого схватили материалисты, и ничего не, в руках ничего не осталось. Это юноша есть вечная божественная душа человека, который может постичь именно Спасителя. И, разумеется, и далее. Потому что когда, простите, мы же это очень просто можем представить, потому что мы уже очень хорошо знаем идею эволюции. Когда мы достигнем состояния серафимов, Христос не будет стоять на том же уровне, на котором сейчас находится. Я думаю, что это нетрудно понять. Также, когда мы достигнем состояния серафимов, серафимы будут намного впереди находиться. Да? Все развивается, все существа развиваются, и никто и ничто не стоит на месте. Мы доходим до ангелов, ангелы переходят в другое состояние, более высокое и так далее. Эта идея действительно божественная идея. Поэтому мы постигаем божественную свободу, божественную мудрость, как бесконечную мудрость, воистину бесконечную, не имеющую никакого конца для всех людей. Да, Марина? Что, Наталья?
А я хотела спросить, сегодня такое размышление было о покаянии. Есть такое слово «покаяние». И вот это вот покаяние, это в Евангелии как написано? Осознайте, измените свой способ восприятия и постижения мира. И вот когда происходит изменение восприятия, и больно становится как бы от осознания того, что пройдено, что уже совершено. Так вот это осознание, оно как проносится в духовный мир? Все равно же придется предстоять и отвечать, свидетельствовать за все содеянное, за каждую мысль. Как вот это осознание на земле, земным сознанием, помогает это в духовном мире при переходе?
Да, да. Очень хороший вопрос. Опять надо было мне эту тему именно сказать так, чтобы был бы ответ на этот вопрос. Дело в том, дорогие мои, что когда душа человека находится в духовных мирах, замечая все свое несовершенство, не сокрушается. Потому что рядом воспринимает все будущее своего совершенства и все истинное состояние добра и положительности. Поэтому уравновешивает душа, такая душа человека, если, разумеется, человек принимает здесь познание истины. Тогда он может уравновесить. Мы должны иметь что-то, чтобы уравновесить все наше тяжелое прошлое. И это очень хороший вопрос, потому что как мы можем... безразлично мы не пройдем мимо наших недостатков. Но атака этого недостатка очень сильная, и мы должны парировать эту атаку. Чем? Когда мы противопоставляем будущее, познавая очень конкретно эти будущие зачаточные состояния божественные, они парируют, они приводят в равновесие. Иначе человек полностью уничтожил бы из-за раскаяния, из-за угрызения совести, в какой грязи находился, какие недостойные поступки, недостойные мысли, идеи и так далее. Это было бы полное порабощение. Это ариманическое нашествие. Чем уравновешивается? Именно божественным будущим и, разумеется, божественным настоящим. Он, душа, живет в настоящем. То есть может уравновесить все то недостаточное, хотя замечает абсолютно все нюансы, недостатков, которые в будущем должен он изменить. И дается возможность. И то, что он принимает эту силу, эта сила именно уравновешивает все то плохое, что он прожил. Поэтому в эзотерике говорится так, ни за что не останавливайся на своем недостатке. И говорит...
Вот я...
Этот недостаток пройдет, как и вообще все проходит. А вечное торжествует во всем. Это великая идея добра, истинного добра. И потом ты должна добавить к этому, что душа будет притягивать к себе все божественные дары, которые существуют в душе, в духовных мирах, и постепенно обогащает и уравновешивает все.
А я хотела сказать, что тоже про грехи. Было это грехопадение. Ну, да. Лемурийское время, когда нас выгнали. Но так это грехопадение. Тоже мы должны понимать, что оно не вечное. Ну, то есть существует да. это грехопадение, но существует и возвышение от греха. Не только, так, как нам в церкви говорят, да?
Это грехопадение, оно вечно, но этому вечному противопоставить надо поставить вечное добро. Потому что то, что есть, его уничтожить невозможно. Существующее всегда существует. Нам надо привести это в равновесие. Значит, надо привлечь доброе, чтобы уравновесить, не уничтожить, уравновесить именно все неположительное. А когда мы говорим, что такое зло, на этом зле держится наша личность. То, что мы чувствуем себя личными, отдельным существом, это зло. Но уравновешивается именно добродетельными качествами. Ничто, то, что существует, невозможно уничтожить. Можно уравновесить, чтобы оно не беспокоило нас. Поэтому зло надо уравновесить и противопоставить добро, которое, разумеется, намного выше, бесконечно выше. Зло имеет свой конец, свое начало, свои возможности углубления, но имеет все же конец. Бесконечно только истинное добро, истинное добродетельное качество в душе человека. Милосердие Бога – это бесконечное качество в нас. Милосердие Бога живет в нас. И мы должны постепенно открыть. Постепенно. Но атаковать будет, разумеется, зло со всеми этими существами. А приводить в равновесие только возможно, духовной наукой, дорогие мои. Только духовная наука говорит нам о том, о чем я сейчас то сказал. Без духовной науки человек будет порабощен тем злым, который напирает и хочет погрузить полностью в грязи. Невозможно противопоставить. Вот душа такая, ты грешная, ты это совершил, это все не... А душа божественная говорит, подожди, со временем я это все исправлю. Все. Жало теряется, когда мы противопоставим идею реинкарнации. Идея совершенствования – это самое главное. А совершенствование идеи только в духовной науке, потому что религиозная жизнь, к сожалению, не может реально дать душе именно пережить вечность. Говорить о вечности, да, хорошо, но осуществление, потому что что самое главное, не говорит, хотя бы очень добрый священник, все равно говорит, вы грешные люди. Ни один священник не говорит, что ты совершенное существо, как Троица. А это в Евангелии сказано. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный, дорогие мои. Это же он читает, но не для вас. Потому было запрещено чтение Евангелия, дорогие мои. Потому что они знали, что человек, в конце концов, прочтет это слово. Один раз, два раза, три раза. И там написано, вы боги, зла, которые я творю, ты сотворишь. Это не устраивает батюшка. Батюшка устраивает, что ты самоуничижением занимался, ты грешник, а он там выпивает. И так далее. Занимается всеми утехами земными. Наружу не выносит. А сейчас уже человек познал, что вы там скрываете, вы там живете своей жизнью, которая ничем не отличается. Политическая деятельность отмежевается, религиозно отмежевается, и они находятся в поляном состоянии, и начинается восприятие и постижение истинной свободы. Истинная свобода – это та свобода, которая полностью пронизана божественной волей. Божественную волю внедряется в свободу, и мы осуществляем именно импульс Христа. Но в свободе, то есть в идентичности. Это очень смелое слово, дорогие мои, я хорошо понимаю. Обычно все святые воспринимали, не я, но Христос во мне. Это неправильно. Сейчас это уже очень неправильно. Не я, но Христос во мне, как мое собственное божественное Я. Вот это правильно. Существует свобода, внешняя свобода, этим занимаются все эти политические лидеры, все это собирание и так далее. Но существует вторая свобода, истинная свобода. Это внутренняя свобода, свобода от Люцифера и от Аримана. Это совершенно другая свобода. Поэтому то, что они занимаются свободой, это иллюзия. Это не свобода. Это пир глаза. Какой человек становится свободным? Потому что он становится по личности свободным. Это существо свободное. Сейчас происходят разные демонстрации, разные выступления. Надо сказать, что чего они добиваются? Они хотят свободы. Но свободы ради чего они хотят? Ради своего эгоизма. Они не стремятся освободиться от эгоизма. Тогда они не лезли бы в политическую жизнь. Потому что здесь происходит материальная сторона. Материальная. Никто не думает о духовной свободе, о духовном обогащении, о реинкарнациях, о вечности. И никто не думает о христологии. Да, ну, пока, дорогие мои.